Они выглядят озабоченными, словно не уверены, что она справится. Но она сейчас, как это часто случалось и на корабле, видит, что они хотят использовать ее как некую замену Дэви или как церемониальную фигуру, некое лицо группы. Также она понимает, что Бадим чувствует, будто обязан ей это предложить, даже если не считает, что ее участие было бы хорошей идеей. «Да», — отвечает она недовольно, и вскоре они летят в Северную Америку, группа из 22 человек, выбранных в неловкой рассеянной манере. Никак они обычно выбирали у себя в городах. Они растеряны, не вполне понимают, как теперь принимать решения, они уже не в своем мире и не знают, что делать. Возможно, раньше корабль управлял их собраниями в большей мере, чем они думали. Кто знает. Однако теперь они находились в смятении. Поглядывая время от времени из маленького окошка ракетоплана, Фрея видит раскинувшийся внизу огромный голубой мир. Сейчас, как ей сообщили, под ними находился Северный Ледовитый океан. Земля — это, несомненно, водный мир, и этим она мало отличалась от Авроры. Пожалуй, это лишь усиливало ее страх. Страх перед темой встречи, куда они направлялись, учитывая, что говорили о них лица с экранов, учитывая все, что с ними произошло. Их китайские хозяева пообещали, что их вернут обратно к товарищам в любой момент, как только они пожелают. Им пообещали, что никого не разлучат, если только они сами не будут этого хотеть. «Теперь они граждане мира», — говорят китайцы. То есть и граждане Китая в том числе. И имеют полное право следовать туда, куда пожелают сами, и делать то, что пожелают сами. Китайцы предлагают им постоянное жилье и работу, какой они захотят заниматься. Понять китайцев трудно. И непонятно, почему они все это делают для звездных путников. Но принимая во внимание ругань, льющуюся с экранов, народу звездолета остается только радоваться этому. Даже если они пешки в какой-то неведомой или незримой игре. Это лучше, чем находиться среди потоков ненависти и презрения. Бадим выглядит уставшим. Фрея жалеет, что он не остался в Пекине. Но он отказался. Ему хочется быть здесь и помогать ей. Кобальтовый блеск Арктики подмигивает изогнутыми белыми линиями волн, тянущихся снизу от горизонта к горизонту. Они, по ощущениям, летят очень медленно. Хотя им и сообщили, что самолет движется как минимум в 6 раз быстрее, чем поезд из Гонконга в Пекин. Только сейчас они, конечно, в 20 километрах, а не в 20 метрах над землей. Они видят настолько далеко вдаль, что горизонт выглядит слегка изогнутым, и планета снова кажется шаром. Смещаясь на юг, они видят настоящую Гренландию слева. Она не вся в зелени, как они слышали, а скорее является собой край черных гор, окруженный морем. Причем море в основном покрыто белым льдом, но во многих местах оттаяло, и в этих участках виднеется небесно-синяя вода. Сочетание всего этого не так-то просто постичь. Еще южнее, над восточным побережьем Северной Америки, изрезанным глубокими голубыми заливами, кажется, будто на суше ничего нет. Но когда они начинают опускаться, строения возникают перед ними в большом количестве, словно это яркие кукольные домики. Вскоре их ракетоплан садится на площадке рядом с лесом серебристых небоскребов. Комнаты и транспорт. Транспорт и комнаты. Многолюдные узкие улицы и каналы. Высокие здания с обеих сторон. Лица на улицах смотрят на их машины, некоторые что-то выкрикивают. Совсем не похоже на Пекин. Намного больше похож на изображение с экранов. Здесь говорят по-английски, и, несмотря на акцент, местных жителей понимать намного легче. Это родной язык звездных путников. Такой же родной, каким должен был быть и весь этот мир. Хотя это явно не так. Небо здесь кажется еще выше, чем где-либо прежде. Бадим и Арам обсуждают эту странность. Обращаются к старым книгам и уравнениям оттуда. Смотрят вверх между зданиями, не обращая внимания на явный факт, что это небо поражает не столько своей высотой, сколько тем, что оно не является куполом. Вот что в нем пугает. Однако они продолжают свою беседу. Возможно, намеренно стараясь избегать этот факт. Проезжая по городу на трамвае, видят небо, испещренное узором облаков, который, как замечает Арам, называется волнистым небом. Особенно красивым в послеполуденном свете, зависшим над ними низко, но не настолько, как дождевые облака, изумившие их в Гонконге. А волнистое небо — это не то же самое, что небо барашками? Не знаю. Они нажимают на свои запястники, чтобы это выяснить. Заходят в здание. Большое, как биом. «Земляне сами немного-то времени проводят на открытом воздухе», — думает Фрея. «Наверное, тоже боятся». Возможно, это логичный ответ нахождению на этой планете под тяжестью ее атмосферы, вблизи от местной звезды. Это всегда наводит ужас. Возможно, все, что люди когда-либо делали или планировали сделать, было направлено на то, чтобы избежать этого ужаса. Возможно, и план отправиться на звезды был лишь одним из проявлений этого ужаса. Она все еще чувствует этот ужас. Он так и сдавливает ей желудок всякий раз, как она выходит наружу. И эта мысль представляется ей все более правильной. Затем снова в укрытие. Из комнаты в комнату, минуя коридоры между ними. Разговоры с незнакомцами, которых здесь такое множество. У некоторых есть устройства, которые они направляют на Фрею, когда выкрикивают свои вопросы. Но она не обращает на них внимания и пытается сосредоточиться на тех лицах, которые кажутся ей приятными. Тех, которые смотрят ей в глаза, а не на свои устройства. Они сидят в помещении, похожем на некий зал ожидания, где есть столы с едой и напитками. Здесь им вскоре предстоит появиться перед широкой публикой. На запястники приходят сообщения от китайских хозяев. Еще четверо из их группы в Пекине погибли. Причины неизвестны. Один из этих четверых — Делвин. Прежде чем она полностью осознает, что ей говорят об этом Арам, Бадим и остальные, и понимает цель этого собрания, все перемешивается у нее в голове, и ее уже ведут на сцену. А перед ней толпа людей и куча камер. На сцене сидят 12 человек. Ведущий задает вопросы. По обе стороны от Фрей, Бадим и Арам, рядом Эстер и Тао. Все они сидят и слушают то, что постепенно превращается в обсуждение последних предложений о запуске звездолетов. Она наклоняется к Бадиму и шепчет ему на ухо. «Новые звездолеты?» Он кивает, не отводя глаз от выступающих. Текущий план предусматривает строительство прототипов в поясе астероидов и запуск нескольких малых кораблей с пассажирами в состоянии гибернации, которые проспят весь путь до сотен ближайших звезд, похожих на Землю и расположенных в своих обитаемых зонах. Не только двойников Земли, но и ее аналогов. Расстояние до этих звезд варьируется от 27 до 300 световых лет. В нескольких из этих систем уже побывали зонды или собирались побывать в ближайшем будущем, и присланные оттуда данные выглядят весьма многообещающими. Люди, представляющие этот план, встают по очереди на другой стороне подиума, подходят к нему и излагают свою часть, показывая изображение на большом экране, а затем садятся обратно на свои места. Все они мужчины. Белые, чаще всего с бородой, обязательно в пиджаках. Один выступающий представляет других, а потом встает и слушает их презентации, вопросительно склонив голову набок и теребя бороду. И под усами у него возникает еле заметная улыбка. Он кивает всему, что говорят, словно уже думал над этим и относится к услышанному с одобрением. Он весьма удовлетворен ходом мероприятия. Когда выступающие заканчивают свои выступления, он каждый раз поднимается и говорит зрителям. «Итак, мы будем продолжать, пока у нас не получится. Это нечто наподобие эволюционного давления. Нам давно известно, что Земля — это колыбель человечества, но оставаться в колыбели вечно нельзя». Он явно доволен изящностью своего изречения. Он приглашает выступить Арама, и его лицо искривляется в любопытной ухмылке, когда он делает великодушный жест, предоставляя Араму слово. Арам выходит на подиум, обводит взглядом публику. «Никакой запуск звездолета не принесет результата», — резко заявляет он. «Это ваша идея пренебрегает биологической действительностью. Мы, прилетевшие из Тау-Кита, знаем это лучше, чем кто-либо. Существуют экологические, биологические, социологические, психологические проблемы, которые невозможно решить так, чтобы идея себя оправдала. Ваше воображение захватили физические проблемы перелета, и они, пожалуй, решаемы. Но это лишь самые легкие из всех проблем. Биологические проблемы решить нельзя. И как бы сильно вам не хотелось ими пренебречь, их не избежать тем людям, которых вы в этих своих звездолетах отправите. Суть в том, что биомы, которые вы сможете запустить со скоростью, необходимой для преодоления больших расстояний, слишком малы, чтобы вместить в себя жизнеспособные экосистемы, а расстояния между Землей и действительно обитаемыми планетами слишком велики. И разница между другими планетами и Землей также слишком велика. Другие планеты ни живы, ни мертвы. Живые планеты населены собственными формами жизни, тогда как мертвые невозможно терраформировать достаточно быстро, чтобы будущие колонизаторы выжили все это время в замкнутом пространстве. Только настоящий близнец Земли, еще не занятый какой-либо жизнью, позволит плану сработать. И они действительно могут существовать где-нибудь. Ведь галактика велика. Только они все-таки находятся от нас слишком далеко.